Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Тайна голубого поезда. Глава первая. Мужчина с седыми волосами. Было уже около полуночи, когда мужчина в дорогом меховом пальто пересек площадь Согласия. В его субтильной фигуре и походке было что-то птичье. Небольшой человечек с лицом, похожим на крысиную мордочку. Никто бы не смог предположить, что подобный тип может достичь чего-то значительного или стать известным в какой-либо сфере человеческой деятельности. Однако наблюдатель, пришедший к такому заключению, поторопился бы. Потому что, хоть и выглядел этот человек более чем незначительно и незаметно, он играл значительную роль в определении судеб человечества. В империи, которую управляли крысы, он был королем крыс. Вот и сейчас в посольстве с нетерпением ожидали его возвращения. Однако до своего возвращения ему надо было закончить одно дело. Дело, о котором в посольстве ничего не знали. В лунном свете его лицо с резкими чертами казалось совсем белым. Нос его имел чуть заметную горбинку, так как его отец был польским евреем, занимавшимся пошивом рабочей спецодежды. Сегодня мужчина находился за границей по делу, которое наверняка понравилось бы его отцу. Подойдя к одному из мостов, он пересек Сену и углубился в один из менее респектабельных районов Парижа. Здесь остановился перед высоким, обветшавшим зданием и по лестнице поднялся на четвертый этаж. Не успел он постучать, как дверь квартиры открыла женщина, которая, по-видимому, ждала его прихода. Не поздоровавшись, она помогла ему снять пальто, а затем провела в уютно обставленную гостиную. Электрический свет, приглушенный грязноватой розовой люстрой, смягчал, хотя и не мог полностью скрыть лицо девушки, покрытое толстым слоем яркого макияжа. Он не мог скрыть также ее широкие монгольские черты. Никаких сомнений ни в профессии Ольги Демировой, ни в ее национальности не возникало. «Все в порядке, девочка?» «Все в порядке, Борис Иванович. Думаю, что за мною никто не следил», — пробормотал мужчина, кивнув. Но в его голосе чувствовалось волнение. Он подошел к окну, осторожно отодвинул штору и внимательно осмотрел улицу. Взгляд его выдавал напряжение. «На противоположной стороне тротуара стоят двое мужчин. Мне кажется, что...» Борис замолчал и стал грызть ногти. По привычке он делал это всегда, когда волновался. Русская девушка успокаивающе покачала головой. «Они уже были здесь до того, как вы пришли. И все равно мне кажется, что они наблюдают именно за этим домом. Возможно. Равнодушно согласилась она. «Но тогда...» «Что тогда? Даже если им что-то известно, то отсюда они пойдут уже не за вами». На губах мужчины появилась жестокая улыбка. «Да», — согласился он, — «ты права». Минуту или две он размышлял, а затем заметил. «Этот чертов американец, он может постоять за себя лучше, чем кто бы то ни было. Здесь я с вами соглашусь». Мужчина вновь подошел к окну. «Серьезные ребята», — пробормотал он со смешком, — «и полиция, по-видимому, хорошо знакомы. Ну что же, могу лишь пожелать им хорошей охоты». Ольга Демирова покачала головой. «Если все, что говорят об этом американце, правда, то для того, чтобы справиться с ним, потребуется нечто большее, чем два уличных «Апаша». «Интересно», — она замолчала. «Апаш» так в Париже называют уличных хулиганов и бандитов. «Что?» «Да так, ничего, только сегодня вечером по этой улице уже дважды прошел мужчина с седыми волосами». «Ну и что?» «А вот что, когда он проходил мимо этих двух, то уронил перчатку. Один из бандитов поднял ее и вернул хозяину. Вот такая нехитрая уловка». «Ты хочешь сказать, что седовласый их наниматель?» «Похоже на то». Было видно, что русский заволновался. «А ты уверена, что посылка в надежном месте и что ее никто не вскрывал?» «Слишком уж много разговоров было за последнее время. Слишком много». Он опять впился в свои ногти. «Посмотрите сами». Девушка наклонилась к камину и уверенным жестом отодвинула угли в сторону. Под ними, в самой середине кучи измятых обрывков бумаги, она нашла продолговатый предмет, завернутый в грязную газету, который протянула мужчине. «Очень умно», — сказал тот, с одобрением кивнув. «Эту квартиру обыскивали дважды. Даже матрас на моей кровати был вскрыт». «Как я и говорил», — пробормотал русский, — «слишком много вокруг всего этого поднялось шума. Не надо было так долго торговаться». Он развернул газету. Внутри находилась небольшая коробка, сделанная из коричневого картона. Ее Борис тоже открыл, проверил содержимое и быстро завернул все по-старому. Не успел он закончить, как в дверь позвонили. «Американец пунктуален», — заметил Ольга, взглянув на часы. Она вышла из комнаты и через минуту вернулась в сопровождении незнакомца, крупного, широкоплечего мужчины, в котором за версту можно было узнать американца. Он внимательно осмотрел находившихся в комнате и вежливо поинтересовался. «Мсье Краснин?» «Именно так», — ответил Борис. «Должен извиниться за неудобство этого места встречи, но секретность в нашем деле важнее всего. Я не могу себе позволить, чтобы меня каким-то образом связали с этим делом». «Неужели?» — вежливо произнес американец. «Вы ведь дали мне слово, не правда ли, что детали этой сделки никогда не выйдут наружу? Это одно из непременных условий продажи». Американец утвердительно кивнул. «Мы уже обо всем договорились», — равнодушно произнес он. «А теперь, если позволите, я бы хотел увидеть вещь». «А наличные у вас с собой?» «Да», — ответил мужчина. Однако он не сделал никакой попытки их достать. Секунду поколебавшись, Краснин указал на небольшой сверток, который лежал на столе. Американец взял и развернул коробку, и, поднеся ее содержимое к небольшой электрической лампе, внимательнейшим образом изучил его. Казалось, увиденное его удовлетворило. Он достал из кармана толстый кожаный бумажник, из которого извлек пачку денег, протянул их русскому, который тщательно пересчитал купюры. «Вся в порядке?» «Благодарю вас, месье, в полнейшем». «Ну и хорошо», — произнес посетитель и небрежно засунул сверток в карман своего пальто. «Всего хорошего, мадемуазель», — кивнул он женщине. «Месье Краснин, всего хорошего». Американец вышел, захлопнув за собой дверь. Двое оставшихся в комнате посмотрели друг на друга. Краснин облизал пересохшие губы. «Интересно, сможет ли он добраться до гостиницы?» Не сговариваясь, они повернулись к окну как раз в тот момент, когда мужчина вышел из подъезда, свернул налево и двинулся прочь быстрыми шагами, так ни разу и не обернувшись. Две тени отделились от противоположной стены и бесшумно двинулись следом. Жертва и преследователи растворились в ночи. «Он доберется», — заметила Ольга Демирова. «Можете быть в этом уверены. Не бойтесь и не надейтесь». «А почему ты в этом так уверена?» — спросил Краснин с любопытством. «Человек, у которого столько денег, как у этого типа, не может быть идиотом», — заметила женщина. «Кстати, о деньгах». Она со значением посмотрела на Краснина. «Да». «Моя доля, Борис Иванович». Нехотя Краснин отделил от пачки две банкноты и протянул их Ольге. Та кивнула в знак благодарности, а затем без всяких эмоций засунула их в свой чулок. «Ну, вот и славненько», — проговорила женщина с удовлетворением. Краснин бросил на нее любопытный взгляд. «И что же, Ольга Васильевна, никаких сожалений?» «А о чем я должна сожалеть?» «О том, что находилась под вашим присмотром. На вашем месте любая женщина сошла бы с ума от подобной вещи». Ольга задумчиво кивнула. «Да, здесь вы правы, любая женщина, но не я. Сейчас мне гораздо интереснее». «Что именно?» — продолжал любопытствовать Краснин. «С этим американцем ничего не случится, в этом я уверена. А вот потом...» «Да? Что же случится потом?» «Он наверняка подарит их какой-то женщине», — задумчиво произнесла Ольга. «Интересно, что с ними будет потом?» Она нетерпеливо покачала головой и подошла к окну. Неожиданно она вскрикнула и позвала своего сообщника. «Посмотрите, вот он сейчас идет по улице. Я имею в виду этого мужчину». Вместе они смотрели на улицу. Тонкая, элегантная мужская фигура, не торопясь, двигалась по тротуару. На мужчине были надеты складной цилиндр и накидка. Когда он проходил под фонарем, в глаза наблюдавшим бросились густые белые волосы.